А вы говорите мили. Положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 18 декабря, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе в рамках программы «Своя правда» мы всегда берем одну тему и ставим на голосование важный вопрос. Вот в данном случае мы сегодня сделаем то, чего, в общем, по-моему, давно не делали, а может быть и никогда не делали, когда такого, чтобы мы один и тот же вопрос в течение месяца ставили перед аудиторией, такого, по-моему, не было. Но мы уже спросили аудиторию, опасаетесь ли вы сейчас сделать крупные покупки у частных лиц? Мы задали этот вопрос менее месяца назад и получили ответ. 88% сказали «да», 12% сказали «нет». Сегодня мы повторяем этот опрос. Опасаетесь ли вы сейчас делать крупные покупки у частных лиц? Два варианта «да» или «нет». Телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Заходите, не подписались. Подпишитесь, а потом, соответственно, голосуйте и присоединяйтесь к нашему обсуждению. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Помним, что совсем скоро Новый год, и потому пробки серьезные. Серьезные, уже семибальные, нам обещали на 5 вечера семибальные пробки. Дальше, по прогнозам, 2 часа восьмибальных пробок, если есть возможность не ехать по Москве, особенно в центральной части города, особенно в пределах Садового кольца, наверное, лучше этой возможностью воспользоваться. Напомню, через час начнутся восьмибальные пробки, уже семибальные, и продлятся восьмибальные как минимум 2 часа. Значит, вероятность 9-бальных тоже есть, как вы понимаете. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Генштаб Вооруженных сил Российской Федерации, сформированная в ВКС России дивизия ПВО ПРО, оснащена зенитной ракетной системой С-500. Об этом пишет сейчас агентство РИА Новости. Со ссылкой на Герасимова ТАСС пишет. Авантюрный план киевского режима на Курском направлении потерпел провал, включая расчет на то, что Россия остановит наступление в Донбассе. Так, ТАСС цитирует заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова. Брифинг для военных атташе иностранных государств. Вот много высказываний Герасимова сейчас на лентах информационных агентств. Ну а теперь, собственно, тема программы «Своя правда». В августе 24 года, напомню коротко, стало известно, что певица Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей ее квартиры получила в России широкий общественный резонанс. Квартира была возвращена певице решением Хамовнического суда. Покупательница квартиры это решение оспорила в вышестоящих инстанциях, но только Верховный суд на днях 16 декабря отменил ранее вынесенные решения по иску Долина и к Лурье. Долина это, соответственно, продавец квартиры, Лурье это покупатель квартиры, о признании сделки с продажей квартиры недействительной. Теперь вот ждем, когда иск Лурье к Долиной о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения направят на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда, а он рассмотрит его уже до Нового года, насколько я помню, по-моему, 25 число фигурирует, соответственно, в связи с этим рассмотрением. Верховный суд, как отдельно теперь сообщается уже после решения 16 декабря, три коллегии готовят обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Так говорят в пресс-службе суда. Как, в общем, все то, что произошло в Верховном суде и что произойдет в ближайшее время, влияет на то, что мы называем реализация российского законодательства и на то, что мы называем права отдельно взятого гражданина Российской Федерации. Вот, например, из решения Верховного суда теперь уже и текст есть, причем, насколько я понимаю, как только текст опубликовали на сайте Верховного суда, так много людей захотели его почитать, что сайт оказался недоступен какое-то время. Довольно быстро все восстановили, но сам факт, говорят, по-моему, про 2 миллиона человек, которые хотели это почитать. Значит, история актуальная. Вот об этом будем говорить. Андрей Князев здесь, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также здесь адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов, Рудоманов и партнеры. Андрей Некрасов. Андрей Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм. Традиционно во второй части программы можете присоединиться по телефону. Ну, во-первых, что вы думаете по поводу судебного решения от 16 декабря? Андрей Князев.
Я думаю, что решение совершенно правильное, и мне горько думать, что вся страна ждала от Верховного суда и дождалась того решения, которое должно было быть вынесено в первой инстанции. Вот мой коллега Андрей является преподавателем, в том числе юридического факультета. Я не уверен, что он бы поставил зачет тому, кто высказал бы такое вот мнение, отличное от мнения Верховного суда, но которое высказали и в первой инстанции, и, к сожалению, даже в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Неправильное было решение изначально.
Сейчас вы только что не зачет поставили сразу двум судам, это важно.
Я думаю, что именно так и должно быть.
Даже трех.
Даже трех.
Семь федеральных судей.
Скажите, раз уж вы так говорите, сначала Андрей Князев, и что теперь?
Я считаю, что необходимо провести проверку и как минимум в чем заключалось. Или это безграмотность полная, или это какая-то зависимость, хотя говорят, что независимость суда, потому что на черное говорить белое. Почему возмутило это всех, даже тех, кто не имеет никакого юридического образования? А уж там в наших кругах это вообще уже притча во языцах. Вы говорите 2 миллиона человек, потому что люди на себя это перекладывают. Даже при Сталине так легко квартиры не отнимали. Да, то есть недвижимость наша все. Тут человек добросовестный покупатель, и на него перекладываются какие-то обязанности. Не говоря о том, что, вот скажу тоже, мошенники еще не были осуждены. Они еще вообще не были, а уже решение вынесено, что ее обманули. Мы же знаем, что у нас виновным может быть признан только суд, когда вступил приговор в законную силу.
В данном случае тоже суды выносили решение,
извините. Были, приговора не было, и решение было до того, как суды это выносили.
Андрей Князев, Андрей Некрасов, что вы скажете по поводу решения Верховного суда?
Я, конечно, в полной мере солидарен с коллегой, и невозможно себе представить, совершенно верно, говорит уважаемый коллега, что студент второго или третьего курса изучает просто базовые нормы гражданского права, может помыслить, что можно разрушить, у нас так называется такой небольшой же организм, разрушить сделку и при этом одной стороне отдать и недвижимость, и оставить за ней денежные средства. Поэтому это ужасная, ну как это вежливо сказать, ну дикость, я бы сказал, это полная безграмотность от теории государственного права до цивилистики. И действительно, 7 федеральных судей, один судья Хамовнического суда и по трое судей апелляционной и конституционной инстанции, несомненно, должны сегодня задуматься о том, правильно они занимают свои места, и они несменяемые, я напомню, по Конституции.
То есть они только сами могут об этом задуматься?
Я полагаю, что органы судейского сообщества могли бы задуматься о том, насколько, да и правоохранительные органы могли бы задуматься о том, насколько, в принципе, заведомо правосудны были те судебные акты, которые выносились так упорно в пользу госпожи Долиной.
Так, теперь дальше. Вот это сообщение, что Верховный суд обобщит судебную практику по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью. Что это означает для тех, кто уже проходил по подобному пути, но не в этом случае, а в похожих? Андрей Князев.
Будем надеяться, что это означает пересмотр всех дел, которые вынесены по так называемой схеме Долиной, вот уважаемой певицы, потому что были такие дела и в Москве, и в других регионах, когда и бабушки, и более, так скажем, молодые лица отсуживали и квартиры, и уже автомобили пошло. Вот. И единственное, где не отсуживали, на что я тоже хочу обратить внимание, вот некоторые же люди, которых обманули мошенники, они продавали квартиры, машины и брали кредиты. Вот я знаю в Москве решение, например, где бабушка квартиру продавала под мошенническими действиями, а кредиты почему-то брала так. И ни одного решения нету. Хотя я думаю, если бы оно такое было, говорите,
а говорите... Но это же тоже говорит о какой-то проблеме. И
я думаю, что это говорит о том, что банковское сообщество не потерпело бы такого. А с физического лица, квартиру или денежку взять легко. Взял в Росреестре, переписал, и все. А тут попробуй доказать огромному банку с огромной там компанией юристов и так далее, что ты не прав. Ну вот ни одного же нет решения. Брали кредиты. Чё ж, тогда не возвращайте их.
А, значит, вы полагаете, что вот обобщение судебной практики очень это хорошая новость? Да. Хорошо, может помочь. А Андрей Некрасов, прям реально пересматривать дела могут начать? Или все-таки каждому, кто попал в подобную ситуацию, придется по новой идти в суд?
Я очень надеюсь, что, во-первых, этот обзор будет достаточно полным, что мы получим хорошее постановление именно пленума Верховного суда, не что иное. То есть как раз тут ориентирующий новый документ, который позволит с ним работать. Что касается предыдущих дел, о которых говорит мой коллега, то, к сожалению, в целом закон несколько иной. Мы можем говорить о таком пересмотре, когда есть постановление Конституционного суда Российской Федерации. Если мы говорим про позицию Верховного суда, даже выраженную его пленумом в постановлении, то здесь можно надеяться, ну, пожалуй, только на незавершенность судебных разбирательств в прошлых инстанциях у этих граждан. Допустим, прошли только первую инстанцию, только вторую. Основная инстанция, ну, к сожалению, наверное, она третья, кассационная, там судьи довольно высокого все-таки уровня собираются, и это не совсем конвейер, я бы так выразился, у нас тоже в профессии это все давно понятно, мы определились с тем, как работает особенно столичное правосудие. Дел столько, что уделить всем внимание невозможно. Поэтому мы очень ждем такого квалифицированного мнения, очень надеемся, что новый председатель Верховного суда в прошлом, наверное, в широком смысле тоже правозащитник, родитель законности, что он усилит сейчас позицию судей, он поручил эту работу, насколько нам известно, трем коллегиям Верховного суда. Очень надеемся, что они поработают на славу.
А, но все-таки, значит, это не автоматическая история
нет, для нет, других случаев. Нет, ни в коем случае каждый, нет. Каждый уже будет с этим решением. Его почему 2 миллиона человек-то скачало или посмотрело? Да. Что теперь есть чем идти, есть чем как бы квартиру если, там продавать смотрите, или оспаривать.
Но если эта история, что бы там ни говорили, как бы ни называли это делом Долиной, мы уже понимаем, что подобного рода проблемы возникали и до появления этого дела. Да. Так вот, там могут быть разные вопросы по поводу там, соответственно, двусторонней реституции да. и так далее. Но что-то подобное было и до этого. Так вот, если кто-то уже прошел все суды от начала до конца, то можно снова идти, учитывая, или нет?
По-моему, до Верховного суда, кроме вот госпожи Лурье, никто и не дошел. Поэтому
а у есть людей, ли какие-то сроки,
которые да, у людей еще есть возможность пересмотреть это хотя бы в Верховном суде, да. на них сроки практически не распространяются. Вот, тем более, что известно стало, так скажем, о решении, пусть у нас не прецедентное право, да, но все равно обращают внимание, конечно, нижестоящие судьи на позицию Верховного суда. И сейчас, когда она в полной мере разъяснена, ну, людям хотя бы дали в руки какой-то аппарат, какой-то инструмент для того, чтобы пересмотреть решение там в каком-нибудь условном Омске или Саратове, да, он подаст и вот приложит определение Верховного суда и скажет, ребята, ну вот в Москве-то все-таки по-другому решают, ну будут обращать внимание, не говоря уже, вот мой коллега сказал, я считаю, что вообще, конечно, очень многое упирается, как бы мы ни говорили, в независимость судов, это начиная от того, как туда люди попадают, к сожалению, может быть, вот радиослушатели не знают, у нас 90% судей, это женщины, которые пришли туда секретарями, отсидели лет до 25, до 27, они ничего в жизни, кроме вот этого судейского, да, не видели. Они, ну, как бы она вот выросла там с 18 лет. Если 18 лет взять девочку, да, то в 27, ну, иногда они разбавляются еще, слава богу, мужчинами, которые приходят из правоохранительной системы. Где адвокаты, где юрисконсульты, где преподаватели? То есть им практически закрыта дорога туда. И, конечно, на таких людей, которые выросли в этой системе, легче опираться. Кого она больше послушает? Свое, как бы, свой голос или свою правду, или даже закон, или она послушает какого-то человека, так скажем, более вышестоящего, который попросил?
И все-таки давайте продолжать разбираться с теми деталями, которые вызывают, продолжают вызывать вопросы. Значит, ну, во-первых, это неожиданный поворот. Сразу несколько человек пишут, пишут о сегодня опубликованном заключении психиатрической экспертизы по поводу певиц. Еще раз напомню, вы должны понимать, что это сегодня опубликовано из решения Верховного суда, в которое входят также документы из предыдущих судебных инстанций. Поэтому в этой инновации нет. Просто Катя спрашивает, что теперь? Это что-то меняет с точки зрения решения? Решение Верховного суда уже принято, в том числе и на основании подобного рода деталей. Вот нет ли здесь путаницы, когда публикуют информацию от самого начала, и люди начинают, вот видите, писать, вот инновация.
Путаницы нет. И вот это я бы разъяснил как, что действительно Долина находилась под влиянием мошенников, когда вот она эти деньги отдавала. Но она в самой сделке-то не сомневалась. Она знала, что она продает квартиру, ее осматривали, она знала, что она получит за нее деньги. То есть в самой сделке она вела себя как, ну, нормальный осмотрительный продавец, да, и Лурье никак не могла предполагать, или как-то, да, мы не можем, она не экстрасенс, на битву, насколько я знаю, не ходила, да, она не могла прочитать, что у человека за два месяца там в голове изменилось.
И это отдельный вопрос, как раз вот его я предлагаю сейчас сейчас и обсудить. Вот из решения суда. Сделку по продаже квартиры нельзя признать недействительной, так как вторая сторона не могла распознать заблуждение артистки.
Совершенно
так верно. Вот, если я правильно помню, то до этого говорили о том, что как раз вторая сторона не все изучила в документах. Ну, что-то подобное звучало. Вот это, насколько это субъективно, насколько это объективно можно простроить, если ты говоришь о судебном решении, Андрей Некрасов?
Ну, надо честно сказать нашим слушателям, что, в принципе, сегодня процесс состязательный, нет задачи, раньше он был инквизиционным, это официальный термин, и что при Джугашвили, товарищ Сталине, что еще до Бориса Николаевича Ельцина, официально процесс весь был инквизиционный, это значит, что судебная инстанция обязана была найти ту самую объективность. Сегодня это никому не нужно. Сегодня прав тот, кто смог доказать свою правоту в состязании, в состязательном процессе, доказать законными средствами. Поэтому, что касается конкретно этого дела, очень хорошо, что в рамках этого дела провели экспертизу судебную. Боюсь, что она могла быть, к сожалению, не изучил этот материал, не психиатрическая, а психолога. Психиатрическая – это уловка. Я должен сказать это ровно так, о которой просят, на которую соглашаются те самые судьи, коллега абсолютно прав, это закрытая корпорация, надо говорить об этом смелее, это нарочито закрытая корпорация, в которую не попадает уже очень давно по всей стране, в принципе, представители гражданского общества. Адвокаты – это в том числе представители гражданского общества. Частные...
То есть это такая самовоспроизводящая структура получается?
Более того, как именно вот эти, я позволю себе буквально полминуты, как именно вот эти так называемые девочки 17-18 лет попадают в суды. Как именно они могут работать в судах? Очень просто. Они получают не настоящее юридическое образование, заочное или вечернее. Но как вы думаете, человек, который потом решает судьбы там, людей, дорогостоящей недвижимости, свободы, жизни подчас, если мы говорим про уголовные наказания, не отучившиеся нормально на юридическом факультете, они действительно, в принципе, хотят слышать человека, им это интересно, или им интересно напечатать, копировать, вставить, еще раз напечатать, нажать на принтер. Вот в чем беда огромная. Что касается самих доказательств, несомненно, нужно разбираться каждый раз индивидуально. Мы приветствуем то, что была психиатрическая экспертиза, но для установления всех признаков, позволяющих заявить, что сделка недействительна, одной только экспертизы недостаточно.
Нет, это же вопрос скорее даже уже не по поводу того, что потом в суде будут разбирать, а по поводу того, что сейчас делать людям, которые доходят до сделок с реализацией недвижимости. Да. Вот если мы говорим, что одна из сторон должна как-то распознать что-то, существует определенный набор там, справок, да, и чего-то еще. Вот то, что сейчас произошло, оно ведь, по сути, возвращает нас к тому, что, видимо, то ли список справок должен увеличиться.
Я думаю, что... да, справка из ПНД и из наркологического в настоящий момент при оформлении недвижимости, я считаю, практически обязательно. А то потом же вменят в вину, что ты ее не запросил. Ну, для этого риэлтор есть, получить ее это одна секунда. Между прочим, для вступления в адвокаты тоже требуются это справки, да, там для посольства часто требуется справка о несудимости и так далее. Поэтому ничего сложного, да, получать надо. Как распознать, я считаю, что это невозможно, но только если он там на сделку явился пьяный, там, не знаю, и, или под пистолетом его под ножом привели, вот тогда, наверное, можно распознать. А так мы, не, я извиняюсь, не каждый психиатр может человека распознать. Не всегда, кстати, психическое заболевание исключает там вменяемость.
Еще одно. Это подчеркивали, когда говорили о конкретном этом деле, говорили о том, что важно, что у продавца это не единственное жилье. Означает ли это, что в прочих случаях, когда жилье единственное для продавца, могут быть проблемы по-прежнему?
Нет, в действительности закон, конечно, здесь безмолвствует. Нет такой строгой нормы и нет единой судебной практики, которая говорила бы о том, что человек не может по собственной воле, ну, я, наверное, скажу чуть грубо, но для наших слушателей, как людей, так сказать, неквалифицированных в области права, это будет вполне понятно. Человек вправе стать бомжем по собственной воле. Он действительно вправе продать единственное жилье на любые свои цели. Возможно, его жизнь ему дороже. Скажем, ему требуется дорогостоящая операция, связанная с онкологией.
В этом смысле вопрос. И тогда, получается, вторая сторона должна у него запросить это?
Вы понимаете, очень хорошо быть умным задним умом, несомненно.
Это понятно, да.
Невозможно сказать, что существует какой-то единый комплект документов, который может выручить. Но, на мой взгляд, с практической точки зрения, что сегодня, в 2025 году, и когда не вчера, еще в 2000-х годах, просто на загнивающем Западе, давно уже делается, и у нас может делаться, это видеопротоколирование этой сделки. Если мы сегодня говорим и считаем, что нотариальная форма сделки наиболее всего защищает граждан, особенно при продаже жилой недвижимости, вот единственного, кровного, вот это вот все, пожалуйста, это не самая дорогая услуга. Она сложная в технической реализации для нотариусов, мы с ними дружим, работаем, сотрудничаем. Это, правда, для них не так выгодно, но для вас это очень хорошо и наглядно. Вот он вы на видеозаписи, вы говорите, я действительно этого хочу. Во-первых, вы говорите, когда, где и что сегодня происходит, базовый набор вопросов. А затем вас очень подробно спрашивают, вы действительно понимаете, что происходит? Вам полностью зачитывают весь текст.
А потом проведут соответствующую экспертизу, и выяснится, что вы в этот момент находились под влиянием кого-нибудь.
Хотя бы ее сложнее будет провести.
Да.
Уже, ну, конечно.
Хотя бы так.
Да.
Так, дальше, значит, еще истории, о которых наши слушатели сейчас пишут. Еще раз напомню, соответственно, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно во второй части программы по номеру 7-3-7-3-94-8. В продолжении темы, когда человек продает квартиру, это его единственное жилье. Смотрите, как теперь выясняется, многие из покупателей, попавших в похожую ситуацию, до этого, имея такую возможность и как бы исполняя свою собственную волю, продавали для себя единственное жилье, чтобы на эти деньги купить вторую квартиру. Вот это вот...
Я считаю, вообще мы единственное жилье, мы чего-то путаем. Единственное жилье не изымается, допустим, если человек там банкротится, оно не изымается судебными приставами, если негде жить и у него прописаны дети.
То есть это не история.
А так, ну, единственное, не единственное, какая разница, я продал и к маме поехал жить. Или мы с женой хотим вместе жить, там, не знаю, на даче, мы продали, какая за границу уезжать. То есть столько случаев, это житейская ситуация, как говорил Карлсон. Именно поэтому людей это и так и задело.
С другой стороны, Владимир 136 пишет, что 4 года назад один нотариус ему в сделке отказал, потому что одно из условий было выписаться ему с детьми, и это было единственное жилье. Нотариус отказался регистрировать такую сделку.
Отказался, пока он не прошел органы опеки и попечительства, которые у нас действительно наблюдают именно за правами несовершеннолетних. Их надо, да, куда-то было выписать и так далее. А если бы эта квартира принадлежала ему единолично, никто бы ему не отказал.
Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук и управляющий партнер Некрасов, Рудоманов и партнеры. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Сегодня, соответственно, четверг, 18 декабря, 17:37. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах. Напомню, в городе 7-бальные пробки, предновогодние пробки. С каждым днем они становятся все более насыщенными. Вот сегодня нам обещают 2 часа 8-бальных пробок в 6 и в 7 вечера. Имейте это в виду, когда планируете разъезды в ближайшее время. Срочное сообщение. Госдума повышает до 1 000 000 рублей штрафы за непредоставление ходатайств в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Еще. Кремль публикует кадры подготовки к прямой линии Путина. Завтра, напомню, прямая линия. У нас в прямом эфире будет трансляция. Лукашенко заявил, что в основе переговоров с американцами белорусские интересы, и продавать страну он не будет. Цитируем по агентству РИА Новости. Теперь ТАСС. США на Украине прежде всего заинтересованы в редкоземельных металлах. Это опять Лукашенко цитирует. Лукашенко заявил, что вечно не может быть президентом. Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным закупить российские самолеты. Это все, что вот сейчас. И да, вот еще. Лукашенко заявил, что Господь уберег его от больницы. Значит, наша тема сегодня — это история с сделками вокруг недвижимости, которая основана на решении Верховного суда от 16 декабря по иску Полины, по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье, который, соответственно, по просьбе Полины Лурье уже рассматривал Верховный суд, потому что она оспаривала решение вышестоящей инстанции, тех решений, которые по делу Долиной принимали нижестоящие инстанции. Вот это вот все мы сегодня обсуждаем. Главное, пытаемся понять, насколько это все изменит то, что называется практикой, судебной практикой, законодательной практикой. Может быть, это тоже произойдет. Ну вот все это обсуждаем. Здесь Андрей Некрасов, адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер Некрасов, Рудоманов и партнеры, и Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов. Еще я хотел бы, чтобы вы коротко прокомментировали историю. Вот в данном случае мы ведь говорим о конкретной истории с продажей квартиры. Вы уже сказали, что даже если похожие квартиры, то каждый должен будет отдельно идти в суд, и в этом смысле для других дел ничего не меняется этим решением Верховного суда. Но вы уже, Андрей Князев, упоминали в первой части, что это ведь теперь не только недвижимости касается. Это может касаться автомобилей, а я подозреваю, что и не только автомобилей. Это может касаться любых больших сделок с недвижимостью. Движимостью и что там еще
бывает? Нежилые помещения,
что угодно. Из имущества, да. Для, вот в том направлении нынешнее решение Верховного суда вообще ничего не меняют?
Полностью должно менять. Разница-то какая? Квартира это, я извиняюсь, там пальто или микрофон, да? Все равно ты должен, или ты эту сделку совершал, там микрофон продавал под мошенническим воздействием, ну, тогда, значит, если это признают, тогда вернут микрофон и деньги. То а если ты просто сказал...
То, что это про квартиру, нет, это не значит, что это не влияет на все остальное. Хорошо, то же самое скажете, Андрей Некрасов?
Да, конечно, предмет сделки не так важен, нам важна вся, как говорится, правовая обвязка. Конкретные, должны быть подтверждены конкретные законодательные нормы в их конкретной правоприменительной практике, чтобы всем было спокойно. Совершенно верно говорит коллега, пожалуйста, дорогущая коммерческая недвижимость, там целые торговые центры, там все что угодно, может быть вместе также объектом любой такой сделки. И я хотел бы подчеркнуть, если позволите, что, так сказать, разгоняется эта огромная волна в каналах и везде по поводу пожилых, которые вот там то ли мошенничают, то ли действительно не совсем понимают, что именно делают, и
падки на лифте. Правда попадают под действия мошенников.
Но дело в том, что, и коллега тоже не даст соврать, что у нас в производстве есть дела сегодня, когда истцами, когда вот такими вот обманутыми людьми, которые не хотят возвращать приобретенное, в основном, конечно, речь о недвижимости, почему? Потому что она дорогая. Она просто дорогая, это самый банальный, понятный всем объект. Что, ну, не яхта, самолет, все-таки недвижимость. Так вот, выступают на, так сказать, стороне Ларисы Долиной молодые ребята, девушки и парни, которые точно так же там якобы или в действительности были одурманены теми же самыми.
Да, но обычно говорят, что возраст учитывается при вынесении судебных решений, будто бы.
Нет. Что
нет, вы, ну не должен, по крайней мере.
Конечно.
Почему? Чем я извиняюсь, пожилой человек хуже соображает?
Обидеть пожилого одно, обидеть молодого другое.
А вот это вопрос не юридический, а именно экспертный. Психологи и психиатры. Самое сложное здесь – это подключение психолога к этому. Почему? Потому что вы можете быть действительно взволнованы чем угодно. У людей очень разный психотип. И вы можете переживать и быть не в клинической депрессии, то есть не по психическому расстройству, а действительно чего угодно. И когда психолог говорит, что вы настолько переживали, что не всем понимали, это самое страшное, чего мы за десятилетия не видели в процессах. Мы всегда отталкивались от врачей, а психиатр – это врач. И он конкретно говорил, вот такой-то диагноз, вот в таком-то развитии, вот так-то, вероятно, повлиял, исходя из всей истории болезни этой страны, на принятие решения, на проставление подписи в это самое время. А когда психолог говорит, что, ну, там, допустим, вас бросил, там, не знаю, ушел муж, там, бросила любовница, и вы от этого крайне, крайне переживаете.
Продали квартиру.
Что с этим? Вот где еще двойное дно, о котором пока предпочитают не говорить, а это огромный риск.
И, конечно, возраст автоматом я бы не говорил, но что мы знаем массу народу, да, и в руководстве нашей страны, которым свыше 70 лет, ну что, они невменяемые, что ли? Да,
мы нет, этого не видим. Речь идет не о невменяемости, речь идет о том, что с таким человеком сложнее или такому человеку сложнее. Вот мы даже, когда говорим о том, что...
Почему ему сложнее?
Ну, потому что двусторонняя реституция, к примеру. Кто-то может найти 100 миллионов. Миллионов рублей, а кто-то не может найти и будет вынужден объявить себя банкротом.
Ну, значит, объявит, но как бы добросовестного покупателя это не должно волновать. А почему мы заранее...
Нет, подождите,
вот мы видим, 90-летний женится и нормально, ничего.
Нет, подождите. Вы говорите, добросовестного покупателя это не должно волновать. Это будет волновать, потому что квартиру-то вернут в рамках двусторонней реституции, а деньги-то ему не вернутся, потому что они куда-то ушли мошенникам.
И я думаю, что вот насчет этого может быть тоже должно быть какое-то разъяснение, потому что по-хорошему, когда возвращаются, так скажем, к изначальным условиям, то только тогда должна быть квартира переоформлена, вы совершенно правильно сказали, когда вернулись деньги. Если они не вернулись и не может та сторона исполнить вот эту реституцию, ну, значит, извините, там, продавайте квартиру, возвращайте вот хоть какие-то деньги.
Это вопрос тоже, Андрей Некрасов. А если работает, вот в случае, в данном случае она сначала не работала, эта двусторонняя реституция, а если она работает... А как она сейчас работает по имеющемуся законодательству? Квартиру возвращают, мы понимаем, а если человек не может вернуть деньги взамен квартиры, тогда что происходит?
Нет, я хотел бы очень четко донести до наших слушателей, что мы как будто бы сейчас, и вообще это обсуждается, мы как будто бы сейчас говорим о какой-то социальной справедливости. Уважаемые господа, еще раз, вы живете в Российской Федерации, капиталистическом государстве, правовом, с капиталистической экономикой. Никакой социальной справедливости в суде никто никому обещать не вправе. Закон совершенно другой. Я повторюсь, это состязание, состязательный судебный процесс. И если...
В смысле состязание? В данном случае мы говорим о двусторонней...
Так.
Нет, мы говорим о двусторонней реституции. Это когда один должен вернуть квартиру, а другой должен вернуть деньги. И что происходит в случае, когда один-то квартиру он не может не вернуть, она вот она. А денег, как бы говорят, нету.
Уважаемый коллега совершенно верно говорит. Значит, в таком случае продавайте это единственное жилье, компенсируйте ту сумму, которую вы уже получили, и потом куда-то дели. Отдали вы ее мошенникам. Или вы сами мошенник, и вы обманули людей, а эти деньги куда-то спрятали. Что такого нет? Сегодня мы знаем эту практику по стране. Это крайне циничные люди, к сожалению, в том числе пожилые, которые прямо говорят под протокол, что эти деньги никому мы не передавали. Мы просто не понимали, что делали, а денежки-то мы уже куда-то спрятали. И люди возмущаются еще из-за этого. Никаких мошенников в телефонах и не было. И это волна, которая пошла. Причем, давайте честно, госпожа Долина, конечно, ее тоже по-своему жаль. Потому что она сегодня вот на каждом столбе ее фамилия написана. Это несправедливо.
Она одна из в этом списке.
Такие дела были до... И дело самое громкое, потому что она громкая, она яркая, она народная артистка.
Но непонятно, почему именно сейчас появилось мошенничество. Да, в 90-е годы, скажем честно, тоже люди не от хорошей жизни продавали квартиры. Да. И пропивали их, и оказывались где-то на задворках выселенными, слава богу, не убитыми, если... Да. Но ни у кого что-то не возникало, что я квартиру пропил, извините, верните мне обратно, вот моя справка, я алкоголик. Да? Почему по другим каким-то... Или я проиграл в наперстке, да, там, на вокзале, или у меня цыганка выманила. Нет, почему-то именно вот это пошло мошенничество, именно вот такое, которое трудно доказать, которые следы ведут обычно в другое государство и так далее.
Но
почему
может
вдруг
быть...
это сейчас пошло?
Может быть, это потому, что в какой-то момент эти доказательства в кавычках стали восприниматься серьезно?
Скорее всего, да.
Вопрос
они должны
системе.
Были.
Верно, верно. Вопрос, опять же, к судьям. Что случилось с судьями? Почему сегодня в столице, в ЦАО, да, и в остальных судах, почему сегодня сидят такие люди, которые вдруг задумались о чем-то, кроме закона? Снова и снова мы говорим, что это не закон, это превратная практика его применения.
Максим 407 пишет, значит, наконец-таки для этого настало время. Для всего приходит свое время.
Дай Бог.
Значит, тогда
он философ, да.
Значит, пришло время и для решения Верховного суда. С вашей точки зрения, вот в ближайшее время, что будет происходить вот в судах в этом смысле? Что-то поменяется?
Да.
Да, что?
Я думаю, поменяется, должна быть, ну, так скажем, не чистка судов, да, но определенные вопросы должны возникнуть к судебной системе, потому что мне и сейчас непонятно, у нас выявляются судьи, которые были председателями совета судей и так далее, с миллиардными доходами. Неужели этого никто не видит? Когда мы читаем практику дисциплинарную про судей, их наказывают за то, что решение не вовремя отписал, за то, что переговорил с адвокатом в коридоре. За это лишают. А эти миллиарды лежат, никто этого не видит. Нет, должна быть проверка, нужно смотреть не только на лояльность, да, на то, что мы исполняем вышестоящий суд и так далее, но и на то, как подготовлены люди, насколько они независимы, насколько они юридически грамотны. Может быть, даже начать с повышения заработной платы и судьям, и именно техническим сотрудникам, из-за чего эти девочки там сидят на 25, на 30 тысяч, на те деньги, на которые ты в Москве не проживешь. Почему они не идут курьерами? Потому что они сидят и ждут места. И им действительно между строк, но это так вот ты здесь сидишь, помогаешь за маленькую зарплату, зато потом ты займешь судейское место, сможешь решать судьбы людей там или имущество, у тебя будет денежное вознаграждение и в дальнейшем там очень хорошая, не пенсионная, а как там правильно называется, система.
Что-то изменится в судебной системе, говорит Андрей Князев, Андрей Некрасов.
В полной мере согласен. Конечно, проблема исключительно в кадрах, особенно вот те самые... так сказать, девочки, те самые технические сотрудники, помощники и секретари. И надо, чтобы люди хорошо это понимали. Вот люди совсем недавно, в принципе, только... Ну, что это было? Это была Болотная площадь, потом еще какие-то митинги, когда людей стали массово штрафовать, люди столкнулись массово с судебной системой, увидели, кто такие мировые судьи, например. Это вот самое низшее звено. Люди хотя бы дошли до судебных участков и познакомились с тем, что «Здрасте, а я судья». И люди ужаснулись, и уже забыли об этом. А сегодня люди должны увидеть и сказать: «Ничего, ба, да вот это судьи, да вот как все устроено. А почему действительно эта девочка получает так мало денег? А почему потом у судей такое прекрасное содержание, если сегодня они занимаются, простите, неизвестно чем». Поэтому, конечно, оргвыводы нужно сделать. И самое главное другое. Даже если без какого-то там, без какой-то кровожадности и чего-то, так сказать, революционного, автократического, давайте скажем прямо, судьи регулярно учат. Вышестоящие суды постоянно не учат нижестоящие конкретных судей тому, как именно решать в рамках рельс. Вот, вот такая судебная практика, такие дела так надо рассматривать.
Вопрос, он примерно о том, не получится ли так, что теперь они поедут по тем же рельсам, только в другую сторону?
Лишь бы по законным ехали, да, рельсам, да.
Всего-то
да,
надо.
И если не наказывать, тогда, понимаете, никто не будет обращать на это внимание. Ведь вот сейчас, например, если мы перейдем к уголовной практике, почему нет оправдательных приговоров? Потому что каждый оправдательный приговор такое внимание привлекает. А не взял ли ты взятку? Судья у нас находится заранее как под подозрением. Ему легче: не виноват, я вынесу условно. Лишь бы на меня меньше внимания обращали. Yeah. Как работают с теми же там присяжными заседателями? Если у тебя каждый второй, третий вердикт присяжных отменяется, ну, как ты будешь на это реагировать? Значит, ты будешь уже с присяжными по-другому работать, чтобы они не отменялись. Вот, поэтому, мне кажется, все-таки в независимости дело и в том, чтобы, наоборот, доверие как можно больше было к судьям. Не меньше, не с каждой стороны их ограничивать, понимаете? Понимаете, сейчас же намека достаточно. Вы думаете, кто-то там судье говорил: я тебе приказываю вынести, да нет. Намекнули, и этого достаточно. Человек, который вырос в системе, он намек, поймите, понимает.
А можно и без намека, да, если ты вырос в системе, да, ты и так понимаешь.
Да. И без намека поймешь.
Значит, 724-му интересно, почем у нас нынче платят в судах? Значит, я сейчас открываю соответствующий сайт, где кадровые вакансии выставляются. Не знаю уж, насколько это официально, но в данном случае вот районный суд Москвы, секретарь суда, секретарь судебного заседания, помощник судьи. Без опыта 50 тысяч за месяц на руки. то, что вот сейчас предлагается. Помощник судья, секретарь арбитражного суда. В Москве около 40, от 40 тысяч рублей за месяц на руки. Опыт 1-3 года, выплаты 2 раза в месяц.
Это уже с опытом. Посмотрите, опыт, работа еще на 40 тысяч, ты еще и с опытом идешь. И эта работа на самом деле с 9 утра и там до 10, может быть, вечера.
Да? Но, то есть это похожие, это цифры похожие, да, на реальность.
Да? А теперь даже завышенные, поверьте.
Подумайте, отдали бы вы свою там сестру, дочь или кого-то в эту систему.
Так, и... еще 435-й почему-то пишет, что получается, что теперь покупательница квартиры заработает на всем этом как минимум больше, чем стоит эта квартира. Не очень понятно, откуда это.
Ну, больше очень она просто не заработает, но она может подать на долину в суд за пользование денежными средствами. Все-таки годик, я извиняюсь, если бы эти деньги пролежали на счету, да, на депозитном, то с них бы выплатился процент, хотя бы в инфляции плюс, я думаю, подать на судебные расходы. Извиняюсь, но сколько тоже.
Да. Нет. Дело в том, что все уже посчитали по рынку, в этом доме похожая квартира стоит не 112, а 295.
Подождите, но Верховный суд пересмотрел оценку квартиры Долиной. В экспертизе, которую предоставляла певица, была сумма 205,5, а экспертиза, которая проведена в рамках уголовного дела, показала рыночную цену в 138 миллионов.
Ну, не такой большой. Абсолютно как угодно может показать любая экспертиза, тем более Верховный.
Вот еще. Это опять
свобода рынка.
Нет, истязательности.
Да. Это просто рынок, это уже сделки. Никто, никаких инстанций. Если госпожа Лурье скажет, вы знаете, мне все это так неприятно, я не хочу больше внимания, здесь жить не буду, она эту квартиру сегодня может продать действительно почти 2 раза.
И еще, у меня нет однозначной информации, поэтому, может быть, вы знаете. В конкретной истории, которую разбирал Верховный суд, нотариус фигурировал или не фигурировал?
Потому что
Андрей требует рассказать о роли нотариуса.
Это
в этом деле, почему Верховный суд оставил это без оценки, и получается...
По-моему, не было, там была простая письменная сделка, но она, наверное, не требовалась.
Еще ячейка. Да. Вы знаете, это интереснейший вопрос, и коллега это затронул. Нотариусы, давайте сюда добавим банки, и давайте добавим страховщиков. Сделки бывают разные, в том числе с привлечением ипотечного кредитования. Так вот, многие коллеги, особенно очень опытные, давно сказали, минуточку, у нотариусов есть свои компенсационные фонды, которые... невозможно распечатать, и невозможно доказать, что эти неприкасаемые профессионалы вообще где-то что-то проглядели. Далее, страховщики великолепно себя чувствуют, банкиры вполне себе неплохо, особенно последние 4 года. Поэтому почему...
в данном даже случае ведь говорили о том, что люди теряли возможность пользоваться квартирой, но
продолжили
этом...
платили кредит. Конечно.
Так во всяком случае рассказывают.
И когда вы совершаете эту сделку, которую проверяет там целая команда специалистов и даже выдает вам страхование титула, на минуточку, давайте привлечем их всех. Это что же, только один ваш риэлтор проглядел без юридического образования? Или вы вообще там, будучи никем?
А что касается, вот, так скажем, рыночной цены, но это не то имущество и не та сделка, где вообще рыночная цена. Это, я не извиняюсь, не однушка там где-то, окраине Москвы. Это на отдельного человека пойди, найди сейчас, кто 100 миллионов тебе выложит, да? Не так это легко. Поэтому, не знаю, там она месяца два продавала, что-то претендентов-то особо не было. Поэтому рыночная цена, она то, за которую тебя покупают.
Да, вот Елена как раз 659-я пишет, причем здесь рыночная цена, продавец может договориться с покупателем о любой цене, тем более, если продажа срочная. Ну, вот тут насколько срочная продажа, тоже отдельная история, потому что, насколько я помню, это довольно длительный процесс продажи квартиры. Борис 870-й пишет, что думаете, может быть, действительно нужно не то чтобы учредить, он говорит, учредить, или хотя бы какой-то орган уполномочить, чтобы вот когда подписали, он бы выдавал все-таки справку «Все теперь точно».
Дайте мне ту бумажку, ту броню.
Да. Вы видите, все вот эти вот вопросы, они, к сожалению... От того, что не исполняли закон. Ну, так же, давайте мы каждый раз будем там в буфет, я пошел, купил банку там какого-то напитка, дайте мне справку, что все тоже точно. Понимаете, ну, что это за детский сад какой-то? Конечно. Это обычная сделка. Некоторые ее, это у нас, так скажем, жилплощадь недавно там продается и так далее, да? В Америке где-то это десятки раз человек делает в своей жизни. Переезжает, покупает новое. Да и у нас покупает одно, продает одно, покупает другое. Опять же, все время говорят о покупателе. У нас обычно покупатель – это тот, который свое продал. И расширяется, или разменивается.
И, возможно, продал единственное жилье. Мы уже говорили об этом.
Он тоже не такой спекулянт.
То есть это не спекулянты, которые скупают, хотя и спекулянты должны также быть законны и соблюдать его, и так далее.
А вот это тоже важная история, потому что в данном случае тоже много об этом говорят. Вот, собственно, биография покупателя. Разве в этом смысле важно?
Вообще
что он делал до этого?
Конечно. Вообще не важно, и, насколько я знаю, как раз Верховный суд, ну, так скажем, бросил ответочку Долиной, когда было, что Лурье является там предпринимателем в области нежилых помещений, он спросил, а сколько там ИП Долина-то тоже, наверное, есть, и за концерты подписывает, и райдеры выставляет, и не первый год уже, и фонды у нее есть, то есть тоже человек не совсем юридически безграмотный.
Хорошо, тогда по-другому, 342-й, не хотите точно говорить, тогда вот я точно сформулирую, 342-й пишет, а что, государство не может стать таким гарантом? Ну, то есть, если государство зарегистрировало сделку, значит, все.
Так оно и сейчас должно быть таким гарантом. Вот оно и выступило таким гарантом. Верховный суд сказал, нет, ребята, можно покупать квартиры, и ничего вам за это не будет, и обратно мы не будем признавать это. Вот оно, гарантия государства именно в этом.
Проще.
Мы платим
вот вас...
налоги, чтобы вот суд решал объективно, чтобы полицейские ловили этих мошенников. Какую еще гарантию тебе от государства? Пусть государство выполняет свою работу.
В данном случае, видите, как много времени прошло, прежде чем вот эта гарантия сработала.
Конечно.
А люди, видимо, говорят о том, что эта гарантия должна быть до суда.
На самой сделке, правильно.
Ну да.
Так, пожалуйста, очень просто. У нас вот, особенно в Москве, ну, уже, наверное, во всех регионах или в большинстве регионов существуют эти МФЦ, там, центры моих документов, предоставление госмуниципальных услуг. Вот у вас там сидит государственный служащий. Раньше мы напрямую приходили в Росреестр, и это госслужащий точно. Сегодня это официальный региональный посредник в вашем доступе к федеральной услуге Росреестра. Это сидит человек без погонов, но в форме, он тоже чиновник, просто муниципальный. Вот он, вот поскольку здесь не было нотариуса, электронного ничего не было.
Если не было,
насколько нам известно, хорошо, пускай это будет сотрудник там, крупнейшего банка страны, которому даны все эти ключи и подписи, он тоже ответственный. Вот он сидит, на вас смотрит. Здравствуйте, Иванов, здравствуйте, Петров. Как вы себя сегодня чувствуете? Вы... подписывайте при мне, вы действительно хотите этих последствий правовых, вы совершаете ровно эту сделку. Ведь он же есть, этот человек, всегда на этой сделке.
То есть
это совершается, вы приходите сегодня в тот же самый МФЦ или к нотариусу, у которого гербовая печать, гербовая, не частная. Нотариус осуществляет публичную государственную функцию. Поэтому все эти люди есть на этих сделках.
Ответственность у него есть отдельная. У нас с вами нет, а у нотариуса есть ответственность за неправильные там нотариальные...
Всё это есть, это просто не работает.
А прежде квартиры возвращались в подобных случаях?
Редко.
Или это все-таки первое?
Нет, что вы. Это, конечно, тоже бывало. И это, повторюсь, дело не первое, дело Дольное. Это было все и раньше, еще и в 10-е годы. Просто действительно не было вала таких случаев. И мы действительно, по-моему, можем вполне честно заявить о том, что вот такие люди, как Лариса Долина, по всей стране, они мошенники. То, что с ними совершили, другое дело.
Это ваше оценочное суждение.
Мое оценочное суждение, что эти люди совершают мошеннические действия в отношении покупателей своей недвижимости. Ровно потому, почему совершенно верно мой квалифицированный коллега сказал, направленность вашей воли на совершение сделки очевидна. Вы хотели продать эту квартиру. Зачем? Нас это не касается. Причины...
То есть, говорил ли человек правду, когда он...
Хочу продать квартиру. Хочу. Все. Точка.
Вот.
Сделка состоялась.
Это должно так работать.
Да? Дальше это я поехал, пропил, прогулял, подарил любовнице. Да. То есть это никого не должно волновать.
Подождите.
Или потом вернулся и сказал, меня любовница охмурила.
Или меня ограбили.
Так бывает, может быть, и ограбили.
Мы сейчас это не проблема.
Это не моя проблема, которую заплатил вам деньги.
Елена 659 пишет, у нас уже есть все необходимые законы, надо, чтобы их соблюдали, особенно служители Фемиды.
Умница, Елена.
Браво.
Смотрите, значит, итак, до решения Верховного суда мы задали... аудитории вопрос, готовы ли вы сейчас у физических лиц делать крупные покупки? Было два варианта ответа, да или нет. И тогда 88% сказали, нет, не готов. Я опасаюсь сейчас делать крупные покупки у частных лиц. Теперь мы повторили этот опрос. Еще раз формулировка. Опасаетесь ли вы сейчас делать крупные покупки у частных лиц? Как думаете, каков процент тех, кто теперь после решения Верховного суда говорит «да»? 88?
Думаю...
Сильно меньше? Как изменилось?
Я думаю, где-то процентов 50-60.
50-60, вы думаете, вместо 88?
Ну, хочу верить, что тоже хотя бы 60.
Хотя бы 60. Давайте посмотрим. 83. Вот что получилось. Так проголосовала наша аудитория. Было 88, стало 83. Андрей Некрасов, Андрей Князев, я благодарю вас.
Спасибо.